noastră, Hristos Voscres! Слава Иисусу! Я уверен, что все присутствующие любят Иисуса. Любите всемогущего Бога, любви обильного Бога, иначе вы бы не пришли на это место. Я уверен, что вы живете надеждой, что однажды удостоитесь тех обителей. Хочется верить, что вы любите небесную отчизну, так как мы пели. Иначе вы бы не пришли сюда петь любящему Богу, поклониться Ему и слушать Его Слово, глаголы жизни вечной. Да благословит вас, да благословит всех нас Господь. Я хочу для нашего размышления предложить вам сегодня очень интересную тему. Некоторое время назад это слово коснулось моего сердца так, что поменялось мое мышление, поменялась моя жизнь. Я молился: «Господи, Господи, помоги хоть кому-то помочь стать лучше пред величием Твоим, святее, угодить Тебе и удостоиться Твоих обетований». Знаете, как я называл мою тему? «Думай, о чем думаешь». Вот ты пришел на поклонение. Интересно, состояние твоего разума, твоих помыслов. Итак, проповедь моя: думай, о чем думаешь, особенно когда стоишь пред Богом. Текст, который я брал в основу этой проповеди, записан во втором послании к Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха, знакомый нам словом. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Аминь». Итак, думай, о чем думаешь. Человек сотворен по образу и подобию Божию. Человек – это носитель Божьей славы. Бог наделил его разумом и большой способностью мыслить, размышлять, иметь определенные идеи, стремления, намерения. И практически этим он и отличается от животного мира. Мозг человека – это вершина творения Божия. И ученые продолжают изучать эту вершину, то есть строение человеческого мозга. Продолжают изучать и то, как он работает. Из того потенциала, который имеет человеческий мозг, ученые усвоили только 1-2%. 1-2%. И они же твердят, что человек использует из этого потенциала всего лишь 3-4%. Кто достигает 10%, тот считается гений. Это очень высокий уровень интеллекта. Да, друзья, Наш мозг, мой мозг, твой мозг – это центр, который управляет всей жизнью человека. Наши мысли, наше мышление определяет состояние нашей жизни. И об этом говорит Библия, об этом говорит Бог. И премудрый Соломон в 23 главе 7 стихом он утверждает, констатирует этот факт и говорит: «Каковы мысли в душе человека, таков и он». Каковы мысли в душе человека, таков и он. Мне нравится пословица, и вы, наверное, знаете, я просто напомню. Посеешь мысль – пожнешь действие. Посеешь действие – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. Или, точнее сказать, вечность. Все, что происходит вокруг нашей жизни, во всех сферах ее проявления, это плод нашего мышления. Это плод твоего мышления, моего. Когда порядок в мышлении, тогда порядок и во всем. Вы слышите? Когда тут порядок, тогда порядок во всем. Конечно, есть враг, который старается нарушить этот порядок, эту чистоту. Я не ошибусь, если я скажу, что наш разум – это самое мощное поле сражения. И об этом прекрасно знает дьявол. Поэтому и сказал однажды змей жене: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Дьявол, обманщик, ведь Бог так не сказал. Бог сказал: «От всякого дерева в саду будешь есть». А он лжет и обманывает. Подлинно ли сказал Бог, чтобы не есть от всякого дерева? Бог сказал: «От дерева познания добра и зла не ешь». Не ешь от него, а от остальных, пожалуйста, питайся. Далее мы читаем, как дьявол обхитрил первых людей, обманул, и умы их были ослеплены, и как результат в их мышлении появились греховные помыслы. Греховные помыслы. И первую мысль, которую я хочу предлагать для нашего рассуждения, звучит как бы вопрос для всех нас. От чего рождаются помыслы? От чего? Ответ прост. От того, что видят наши глаза и слышат наши уши. Ведь написано, мы читаем: «И увидела Ева, что дерево хороша для пищи и приятна для глаз и вожделенна, потому что дает знание». Вот так дьявол одержал победу в ихнем разуме, и с того момента человеческий разум в какой-то, значит, был заражен вирусом греха. И я вот так подумал, что наш мозг, человеческий разум в какой-то мере похож на современный компьютер. Компьютер хорош, но если проник какой-то вирус, уже не даст возможность работать нормально. И кто работает за компьютер, вы можете подтвердить это. Проник вирус. Так от чего же появляется помысло? Помысло того, что видит глаза наши и слышит наши уши. Я приведу библейский пример, чтобы доступнее было. С того момента, как Господь обещал освободить Израиль от египетского рабства, Он проявил свою силу в этом плане. И вот теперь народ на пути к обетованной земле. Но прежде чем войти в Ханаан, Господь говорит Моисею: «Пошли от себя 12 соглядатаев, чтобы они высмотрели землю ханаанскую». Моисей так и сделал. И написано: «Высмотрев землю, возвратились они через 40 дней». Обратите внимание, 10 из этих 12 соглядатаев, 10, в разуме их сработал вирус греха, который ослепил умы их, и они говорят: на основании того, что видели наши глаза, слышали наши уши, это нечто страшное, это страшное дело. Там видели мы исполинов, тех великанов, и мы были в глазах наших пред ними, да, и в их глазах, как саранча. Вместо того, чтобы дать возможности проявить веру, уповать на Бога, ведь Он начал это особое дело, ихнего освобождения, они доверились, как однажды Петр стал смотреть по сторонам и стал тонуть. Так и эти, говорят, страшное дело. Конечно, отличились двое. Вы, наверное, помните их: Иисус Навин и Калеб. Они, эти люди, эти двое, когда услышали, как они вселяют страх, сеет вот это неверие в народе, так написано, они громко обличали неверных соглядатаев. Почему эти десятеро так реагировали и поступали? Потому что они не сохранили Бога в разуме. Бог благословил Иисуса Навина и Калева. Бог удостоил их обетованной земли. Остальные же погибли и так и не вошли в Ханаан. Почему? Так, как говорит апостол Павел, они не заботились иметь Бога в разуме. Откуда появляются помыслы твои и мои? От того, что видят глаза наши и слышат уши наши. Я приведу вам еще один короткий библейский пример. Вспомните Давида, царя Давида, псалмопевца, как однажды увидел красивую женщину. И у него появилась мысль греховная. Плохо, что он позволил этой мысли гнездиться в его разуме. И вскоре эта мысль материализовалась. А ведь он мог противиться и не позволить этой мысли проникнуть внутри. Бог оставил заповедь: «Не желай жены ближнего твоего». Исход 20 глава, 17 стихом написано. Почему Давид нарушил Божию заповедь? Потому что он позволил этой греховной мысли проникнуть внутри сюда. Более того, он вынашивал вот эту мысль. В народе говорят очень ценную такую поговорку или что ли. Мы не можем препятствовать птицам лететь над нашей головы, да? Но мы можем препятствовать птицам свить гнезда на нашей голове. Не так ли, братья и сестры? Это реально. Это так оно и есть. В подобные моменты, когда особые обстоятельства, искушения, очень важно, настолько моя и твоя воля подчинена Божьей воле. Ибо ты молишься, да будет воля твоя и на земле, и в моем сердце, как на небе. Да? Очень важно, насколько подчинена твоя воля Божьей воле. И больше этого, Очень важно, если ты можешь остановиться и немножко на короткое время думать, о чем ты думаешь. Друзья, как видите, наш разум – это самое мощное поле сражения. С одной стороны, силы тьмы, да, стараются получить доступ к нашему разуму, а с другой стороны, Бог, который в своей милости однажды простил тебя, спас тебя и подарил обновленный разум, и хочет, чтобы ты продолжал процесс этого обновления, преображаясь, вот обновление ума нашего, говорится в послании к римлянам в 12 главе. Есть вот эти две силы, которые часто-часто влияют на наш разум. И этот процесс обновления ума нашего апостол Павел в данном тексте, который я прочитал с самого начала, этот процесс называется «духовная война» или «духовная борьба на разрушение твердынь». Я думаю, стало ясно, я коротко объяснил, в результате чего рождаются помыслы. А теперь давайте рассмотрим другой важный вопрос. Что же такое твердынь, о котором говорит апостол Павел? Вы знаете, в Европе есть много крепостей, они разные. Если кто-то из вас посещал какую-то крепость, то вокруг нее можно увидеть водяной ров. Огромные стены. И когда проникаешь глубже в город, то в центре делалось еще одно сооружение, еще одно укрепленное место. Это и сердцевина, самое укрепленное место. Она вдвойне укреплена, и это место называется цитадель. Я думаю, что вы слышали. Или так, как апостол Павел говорит, твердынь. Апостол Павел хочет сказать, что мы воюем Божьим оружием и разрушаем твердыни и цитадели. Вы слышите? То есть укрепленные места, которые не находятся где-то в Европе или вокруг нас, но которые находятся внутри каждого из нас, в нашем разуме. Или в нашем сознании. Что же это за твердыни, против которых нам нужно воевать? Каждый день бороться и одержать победу. Что же это за твердыни? Кто-то скажет, да неужели и дальше вот нужно бороться? Ведь мы спасены. Бог простил нам грехи. Неужели после покаяния вот эти твердыни выстраиваются в нашем разуме, присутствуют в нас, и мы должны вести эту борьбу? Однозначно, да. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, и ищет, на кого повлиять, кого поглотить, кого сбить с истинного пути. Борьба продолжается. Я приведу вам далее библейский пример. Израильский народ выходит из рабства египетского. Бог им обещает обетованную землю. Они 40 лет ходят по пустыне, и вот они перешли Иордан и зашли в Ханаан. Обетованная земля, долгожданная. Посадили посев, собрали урожай, и написано, мана перестала падать на землю. Бог уже не давал им воду из скалы. Перепелов больше не нагонял в их стан. Они как бы сами уже добывали себе хлеб. Казалось бы, они должны воскликнуть: «Слава Богу! Мы, наконец, спасены! Мы свободны! Свободный народ! У нас есть своя земля!» А что на самом деле происходило? Что они делали на протяжении десяток лет? Они воевали, и продолжали завоевать город за городом, крепость за крепостью, воюют, воюют и воюют. Друзья, запомните, то же самое должно происходить и у нас, только в духовном плане. Как только уверовали в Иисуса Христа, конечно, мы имеем спасение и жизнь вечную. Я хочу сказать следующее, что если на тот момент умрем, то, конечно, мы обязательно пойдем в Царство Божие. Мы удостоимся тех обителей. Но реальность говорит другое. Бог продлевает нам жизнь, как прощенные, как покаянные, как спасенные. И нужно каждый день одержать победу. Особое поле сражения. Дорогие мои, если даже ты спасен, я еще раз повторяю, запомни, внутри нас есть масса вещей, которых нам нужно победить, освободиться от них. В нашем разуме есть много твердыни, которые восстают против познания Божия, против твоего духовного роста. Они препятствуют нашему духовному росту. Я еще раз повторяю вопрос. Так что же за твердыни или цитадели внутри нашего мышления на этой территории? Что же это за твердыни? Я не буду изобретать ничего нового, потому что апостол Павел в этих стихах ответил нам, что такое твердыня. Он указывает на две твердыни. Во-первых, это замыслы. Вы слышите? Это замыслы. Другими словами, это когда у меня, у тебя сложились определенные убеждения. Вы слышите? Сложились определенные убеждения. И притом сильные вот такие убеждения выстраивались, и никак не сдвинуть тебя или меня с места. Ты только так понимаешь. Они могут быть связаны с или унаследованы от суетной жизни, преданной нам от родителей, или от соседей, или от школьных парт, или от коллег по работе, и они могут быть связаны с традицией, с какими-то обычными, с твоим воспитанием, с твоим характером. Ты скажешь, как их узнать, чтобы мне ориентироваться и не опечалить моего Спасителя, не огорчить Духа Святого? Как мне их узнать? Я вам скажу. Просто. Обычно, когда проявляются вот такие замыслы или убеждения, да, в твоей жизни, часто нарушается внутренний покой. Это один признак. Отсутствие радости, отсутствие любви. Зато прогрессирует другое. Прогрессируют стычки, конфликты, напряженность, тревожность. Пожалуйста. Не случайно Иисус Христос сказал, по плодам их узнаете их. Я часто слышу с кафедры, что Бог, Он один все знает. Он один все знает, но Он сотрудничает с нами, и Он хочет, чтобы мы имели открытые очи. И Он говорит, вы тоже должны видеть моими глазами, по плодам их узнаете их. Чего же вы ссылаетесь все на меня? Я хочу быть одно с вами. Итак, по плодам их узнаете их. Это не что иное, друзья, как проявление плоти или плотского мышления. Проповедуют одно, а делают другое. А апостол Иоанн в своей любви напоминает нам, дети, возлюбленные мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. То, что ты говоришь, слово, если там нет водительства Духа Святого, это буква, которая убивает. Дух же оживотворяет. Как важно, чтобы звучало с этого места Слово Божие в силе Духа Святого. Звучало бы Слово Божие без примеси, поменьше философии, без примеси, то есть чистое словесное молоко, без водички. Это то, что меняет Слово Божие. Дальше я хотел бы еще остановиться вот на такую деталь, на такую мысль. Слово «замыслы» на греческом языке написано как «логисмас». От этого слова произошло слово «логика». И в нашем тексте это означает ничто иное, как логическое убеждение. И я хочу сказать что-то, что это тоже является одной из твердынь, логическое мышление. Чтобы лучше понять, что именно вот эта твердынь тоже дьявол насаждает в нашем разуме, я приведу вам другой библейский пример. Иов, праведник Божий, живет с Господом. У него в один день происходят ужасные вещи. Написано, напали кочевые племена и захватили все его имущество, стада. Пришел ураганный ветер, снес его дом, придавил его детей. За один день практически он потерял все семейство, все свое имущество. 10 детей. Он полностью покрылся проказой, и в своих страданиях он проклял день своего рождения. Он осознавал, это огромнейшая проблема. Бог лишил его всех, все благословения, забрал все благословения от него, а жену оставил. Интересно, была ли она благословением для него? Потому что и она потом говорит, да похули Бога и умирай. Так вот, приходит к нему 4 друга, да, читаемые в книге Иова, которые, глядя на Иова, высказываются по-разному. Но суть одна, суть следующая. Бог любит людей. И если человек живет праведно, Бог благословляет праведника. Логично? Логично. Далее они размышляют и говорят, Бог наказывает того, который не живет правильно. Логично? Логично. Они смотрят на Иова и говорят, Иов, ты где-то грешишь. Тебе нужно покаяться, Иов. А через некоторое время появляется Бог, и Иов стоит перед Богом. И Бог говорит, я суммирую то, что написано там. Вы неправильно говорили об Иове. Вы говорили в его адрес, обвиняя, что он должен покаяться, но вы неправильно. Вы делали логический вывод. Но это не было правда в моих очах. И мне вспоминается, как пророк Исаия до нашей эры провозглашал своего великого Бога, как того, который имеет мысли намного выше наших мыслей и нашей логикой. Слава Иисусу! Я приведу вам еще 2 коротких примера. Женщина говорит, моя бабушка 3 раза выходила замуж, и все померли. Моя мать также 3 раза выходила замуж, и все померли. Я уже 3-й раз выходила замуж, И скоро он, что подсказывает логика? Умрет. Мужчина приходит к врачу, и его врач обследовал и говорит ему: «Слушай, дорогой, мы посмотрели ваши анализы, вы больны». «А что за болезнь, доктор?» «Да она такая-то. Она лечится». «Нет, а многие люди болеют». «Многие. А известен ли случай исцеления?» «Нет, все умерли, притом быстро». Что подсказывает его логика? «Если ни один из них не вылечился, и все померли, значит, и я скоро умру». Подсказывает логика, да? Логично? Логично. Когда апостол Павел говорит о замыслах, по-гречески, я повторяю еще раз, это логисмас, это логическая выстроенная цепочка, которая не ведет тебя к Богу, а уводит тебя от Бога. Парадоксально. Логика есть определенный образ мышления, и люди мира сего стараются во всем думать логично и поступать. И кому удается практически осуществить на основании логики какой-то образ жизни, считается интеллектуальными, даже образованными людьми. Но скажу вам нечто больше сегодня. Христианин, водимым Духом Святым, поднимается на ступень выше. Вы слышите? На ступень выше. Там, где логика говорит, это невозможно. Вера твердит, все возможно. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все преодолеваю, говорит апостол Павел, силою возлюбившего меня, то есть Иисуса Христа. Мы читаем в Писании, ранами его исцелились. Вера говорит, я исцелен, а логика твердит, моей болезни нет исцеления. Моя ситуация приведет к разрухе моей семьи. И продолжай, ты знаешь свои проблемы, свою ситуацию. Друзья мои, возможно, и в твоей ситуации твоя логика также то же самое подсказывает. Именно этот негативизм, который может делать тебя пессимистом, который восстает против познания Божия и не позволяет уповать на Господа и довериться Ему, чтобы проявлялась твоя живая действенная вера. Ведь праведник жив будет чем? Верою, а не логикой. Это так важно. Возможно, у кого-то из присутствующих есть масса ложных убеждений. Вы слышите? Замыслы. Масса ложных убеждений, которые препятствуют нам получить полноту Божию. Друзья, это правда. Твердыня мешает нам поверить в того, который превыше нашей логики, нашего разума. Вот это одна из твердынь. Замыслы наши. Вторая твердынь, на которую указывает апостол Павел, это превозношение. Другими словами, это гордость. Человеческая гордыня – это самое крепкое укрепление, это особая твердынь, восстающая против познания Божия. С таким человеком всегда тяжело общаться. Всегда тяжело что-то говорить ему, еще сложнее переубедить его. Гордый человек испытывает особую тяжесть, ему очень трудно смириться и просить прощения. Очень трудно. Поэтому Бог и говорит, что гордым противится, а вот смиренным дает благодать. Гордый человек имеет очи открытые, но он видит вокруг себя невежды, которые ничего не знают, как будто никогда не читали Библию, и говорит так, с большой палкой в руках. вместо того, чтобы пасти овец на злачных пажитях, к водам тихим, чтобы они дали прибыль. Я никогда не забуду, когда меня учили, как нужно проповедовать. И у меня есть два диплома в этом плане, но не об этом. Я запомню этот простой пример, говорит Иван. Когда корова или овечка или коза дает больше молока, когда ты ее бьешь или когда хорошо пасешь? Мне стало понятно, как нужно и к чему нужно стремиться, когда мы проповедуем. Апостол Павел, понимая опасность, что будут такие всезнающие начальники, в кавычках, которые не пощадят стаду, он говорит, что я призываю вас на войну, на эту борьбу, чтобы не спровергать эти замыслы, эти твердыни. И как важно, когда ты практически осуществляешь и одерживаешь победу. Потому что они действительно мешают не только тебя, но проявление твоего и моего характера может мешать и нашему ближнему. Итак, получили ответ на очень важных вопросов. От чего рождаются помыслы? А потом эти помыслы, они превращаются, становятся определенными замыслами, убеждениями, которые мешают познанию Божьему вместе с гордыней. Мы поняли, что такое твердыня. Я думаю, коротко я постарался объяснить. А теперь очень важный вопрос, это третий вопрос. Как и чем разрушать эти твердыни? Вы слышите? Как и чем разрушать эти твердыни? Я обращусь сперва к возрожденным, к вам, братья и сестры, в том числе и к себе я отношу эти слова. Мы, те, которые в какой-то мере стараемся бодрствовать и сохранить себя в чистоте и святости, свои помыслы, свое мышление, свой разум, я к вам обращаюсь. Павел указывает на свой духовный опыт и дает нам сегодня определенный совет, первый совет. Он говорит, что я имею дело с сатаной каждый день. Но что я делаю? Он говорит, мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Позвольте мне перефразировать вот эти слова. Чтобы повиноваться Христу, вы слышите, чтобы повиноваться Христу, мысли должны быть захвачены в плен. Да, всякую мысль берем в плен. Или, как говорят немцы, «Hände hoch», руки вверх, наш или не наш. Это так важно. Ты должен спросить, ведет ли эта мысль к Богу или отводит от Бога меня. Если ведет, классно. А если не ведет к Богу, тогда скажи «Hände hoch», руки вверх. Пусть работает твой мозг. Ученые установили следующий опыт. Человеку дается всего лишь 6 секунд, чтобы принять правильное решение или неправильное. То есть в разных обстоятельствах, когда тебе задают вопрос или предлагают что-то греховное, святое, не знаю, ты как человек, установленный ученым, что где-то за 6 секунд ты должен реагировать, правильно или неправильно, пропустить ту или иную мысль внутри себя или отвергнуть ее. Конечно, в таком состоянии или в тех обстоятельствах зависит, чем наполнена твоя внутренность, на чем базируется твоя вера и твое мышление. И не случайно Иисус Христос говорил, от преизбытка сердца говорят уста. Если ты наполнен благодатью, мудростью свыше, твоя реакция будет нормальна. Ты не пропустишь греховную мысль. Нет, нет. Итак, Павел говорит, пленяйте мысли в послушании Христу, и тогда эти твердыни не будут выстраиваться, вы слышите? Отметайте их. Один, два, три раза, и вы приобретете определенный духовный опыт, духовный иммунитет. Вы начнете правильно мыслить, и вместе с Павлом однажды, наконец-то, сможем сказать: мы имеем ум Христов. А как по-другому? Итак, первый совет Павла говорит, это брать в плен всякую мысль и грязную мысль, отметать. Но это должен работать мозг, должен вовремя остановиться и думать, о чем думаешь. Это так важно. Второй совет – фокусировать наш мысленный взор на Иисуса Христа. Вы знаете, мы не можем смотреть или взирать на Иисуса нашим физическим взором, как это делали ученики. Но Бог открыл нам очи сердца, и в нас действует духовный или мысленный взор. Поэтому Бог и дает нам определенные повеления. Говорит, помыслите о претерпевшем, о горнем помыслите, то есть о Иисусе Христе воскресшем, который вошел на небо, и одесную Бога ходатайствует за тебя, за меня, чтобы не оскудела вера твоя. Помыслите, взирайте на начальника и совершителя нашей веры. Вот этот внутренний взор, мысленный взор, он должен быть в действии. И с какой целью мы должны фокусировать свой мысленный взор на Иисуса Христа? Ответ прост. Чтобы пленять всякое помышление в послушании Христу. Это просто и ясно. Вы знаете, когда мы размышляем над красотой характера Иисуса Христа, тогда мысли приходят в гармонии с Ним. И именно так мы преображаемся обновлением ума нашего. Именно так мы приобретаем чувствование Христово. Именно так мы приобретаем ум Христов. Пусть Господь поможет. А если у кого-то присутствуют в разуме еще вот эти твердыни, и вы чувствуете, что-то неугодно Богу, мешает и тебе, и ближнему, твоему духовному росту, ну, таковым Бог предлагает свой рецепт, вернее, свое оружие, сильнейшее оружие. Это Слово Божие. Послушайте, что говорит сам Бог о своем Слове. Пророк Иеремия в 23 главе, 29 стихом, он говорит следующее. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающего скалу, то есть твердынь?» Друзья мои, Слово Божие, которое есть и молот, и мечом обоюдоострый, может разрушить всякие неправильные вещи внутри нас, на этой территории. Он может решать этот вопрос, потому что и говорится в послании к евреям в 4 главе 12 стихом, «Ибо Слово Божие живо и действенно. Оно острее всякого меча обоюдоострого и проникает до разделения души и духа», как важно еще видеть различия между душой и духа, «до суставов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные». Воспользуйтесь этим молотком, если образно можно было, этим молотом даже больше, чем молоток, этим молотом можно разбивать любую бетонную стену по кусочку. Осколки вылетят. Ты освободишься. Но надо, чтобы ты удостоился вот этого молока без примеси, без воды, без философии, чтобы слово проникло в тебя. Оно имеет силу, и оно разрушает твердыни. В заключение, друзья мои, хочу предложить несколько шагов, конкретнее три практических шага. Как освободиться? Как разрушать эти твердыни? Да, я говорил о чести, что предлагает Павел своего опыта, что говорит Бог о слове своем. Но вот три практических шага. Первый шаг – осознать, что у вас есть это твердыня. Я могу говорить много, и ты где-то можешь согласиться, можешь или нет. Но если ты сам не осознаешь, что есть эта твердыня, которая мешает тебе, ближнему и неугодно Богу, то это хороший шаг. Это уже шаг на решение твоего духовного вопроса. Осознай и запомните, Дух Святой никогда не согласится с вашим неправильным мышлением, с вашим неправильным отношением к ближнему и к Богу. Если ты говоришь одно, а делаешь другое, в тебе есть ложное убеждение, в тебе есть наличие этой твердыни, пожалуйста, осознай. Осознай и исповедуй ее, и освободись. Это первый шаг – осознать, согласиться, что оно есть у тебя. И тогда начинает действовать Божья благодать. Второй шаг – покайся. А покаяние – это уже начинаешь сожалевать, что у тебя такое состояние. Начинается угрызение совести. И последний шаг – вот покаяние. Это отвержение, отвержение самого себя. Да отвергнет человек сам себя и последует за мною. Ты должен сказать, надоело мое мышление, мои мысли, помыслы, мой разум. Я уже хочу доверить тебе, я хочу приобретать твой ум. Это так важно. Покаяться, сожалевать, угрызений совести и отречься от прежнего образа жизни. Конечно, на греческом языке покаяние – это метаноя, это изменение мышления. Это поворот на 180 градусов от греха к Богу. Это есть покаяние полноценное. Вы должны проанализировать себя, в том числе и я сегодня. Если мы захотим просить прощения и покаяться, так не так. Из-за каких-то вот мыслей, вчерашних и сегодняшних, ты должен вспомнить, откуда ты не спал. И вот просить прощения и покаяться, дабы удалить все корни греха, дабы не выстраивались опять эти твердыни, которые будут мешать тебе и духовному росту. И третье, заполнить свой разум, свое мышление правильным знанием и Слово Божие. Это так важно, правильным знаниями Слова Божие, Его истинами, Его обетованиями. И не препятствовать Духу Святому воспроизводить в тебе, в твоем сердце, в твоем разуме хотение действий по Его благоволению. Сегодня я призываю еще раз всех вас, мои дорогие слушатели, посмотреть внимательно на себя, но посмотреть глазами Бога и думать правильно. Думать, о чем ты думаешь. Пусть работает наш мозг. Научись анализировать мысли, фильтровать их и отметать все то, что является нечистым. Пусть милосердный Бог поможет нам упорядочить свою душу, свое мышление, дабы ты и я удостоились участия святых во свете. В царстве возлюбленного Сына Своего Иисуса Христа. Друзья мои, пусть Господь благословит каждого из нас и наполнит нас, нашу внутренность, своей благодатью, особенно наше сознание святыми мыслями и идеями, дабы наш разум был бы способен уразуметь и всегда слышать Слово Божие. Уразуметь Его, познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, и с помощью Духа Святого стремиться практически исполнять эту волю. Богу нашему во славу, нам во спасение. Я так хотел бы, чтобы великий Бог, Его мир, который превыше всякого ума, помог нам, поддержал бы нас и соблюдал бы наши сердца и помышления в Иисусе Христе. Еще раз говорю, для твоего и моего спасения. и Богу нашему во славу. Аминь. Помолимся.